Мне позвонил Толя Белый, и он мне сказал фразу, которую я надолго запомнил. Он мне сказал: «Ты нужен здесь, в Израиле».
Публика разная. Не было ли каких-то проявлений какого-то недовольства, когда человек пришел, заплатил за билет, а ему тут впаривают антивоенную, антипутинскую позицию, а он-то как раз за?
Такого еще не было. И это было для меня такой актерский тоже профессиональный вызов.
Как встретили вас? Вас в широком смысле этого слова, вот новеньких.
Мы рассуждаем категориями такими российскими. Но как вас там встретили старожилы?
Он мне говорит: документы ваши какие-нибудь дайте. А я думаю: так, ну я же получил гражданство. Я сейчас ему покажу свой тудацзуд свежий. Он его посмотрел, посмотрел на меня. А я лежу, я даже не успел встать, я лежу на пляже. Просто лежу перед ним, в ногах у него. И он мне говорит: поздравляю с получением гражданства. Добро пожаловать. И пошел.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, уже по традиции, мы еженедельно выходим в такой большой эфир с нашими гостями, чье мнение нам очень важно, мнение о происходящих событиях, о том, что сегодня происходит и в России, и в мире, и, конечно же, в первую очередь, в войне. Сегодня у нас премьера формата. Я сегодня не одна в высоком смысле этого слова, поскольку в гостях у меня не один человек, а целых два. Это Анатолий Белый, актер. Толя, приветствую тебя, здравствуй.
Привет, Ксения.
И это Егор Трухин, режиссер. Егор, приветствую тебя, здравствуй.
Привет, Ксения.
Что объединяет этих двух людей? Не только я в кадре, дорогие друзья. Их объединяет совместный труд. И я думаю, что даже те, кто не видел спектакля «Я здесь», все о нем знают. Поскольку о нем пишут много, о нем пишут зрители, что, мне кажется, в данном случае куда важнее, чем какая-то театральная критика. Важнее вот эти вот отклики невероятные, которые получаем, я во всяком случае читаю вот у себя в социальных сетях, в Фейсбуке, из самых разных уголков мира, что называется, где я только ни был. Давайте мы с этого начнем наш разговор. Сколько вообще времени этому спектаклю, этому проекту, и чем он для вас лично дорог? Я имею в виду не столько, может быть, и не только, как проект театральный, как ваша самореализация профессиональная.
Этому спектаклю почти год. Он был поставлен в конце сентября прошлого года. Он, с одной стороны, для меня безумная просто рука помощи. Сначала от Толи Белого, потом от продюсера Артап, который занимался организацией создания этого спектакля, Марина Аксельрот, за что ей огромное спасибо, потому что как это вообще все началось? У меня был период, когда я прожил там несколько месяцев в Израиле и искал возможность поставить там один спектакль, второй, общался с продюсерами. По разным причинам это ни к чему не пришло. Я уже поехал получать визу в США, в Варшаву. Это было в июле прошлого года. Так получилось, что мне ее не одобрили, и я уже думал брать билет в Москву, потому что в Израиле было очень дорого жить. И тут вот в момент, когда я собирался брать билет, мне позвонил Толя Белый, и этот день, он, конечно, как бы надолго останется в памяти. Какое-то удивительное приключение. Собирался брать билет, мне уже пришла там смс-ка подтверждения, и тут звонит Толя Белый и спрашивает: ты где? Я говорю: я в Варшаве. А что ты там делаешь? Я говорю: я уже собираюсь летать в Москву. То есть абсурдный диалог абсолютно. И он мне сказал фразу, которую я надолго запомнил. Он мне сказал: ты нужен здесь, в Израиле. Вот с этого началось приключение по созданию нашего спектакля. Я прилетел, и дальше уже мы стали обсуждать. Толя пришел с идеей создания спектакля по стихам, написанным после 24 февраля прошлого года, русскоязычные стихи и тексты. А у меня со своей стороны было уже накопленное какое-то ощущение еще практически с самого начала войны о необходимости такого и гражданского, и художественного высказывания, нового такого какого-то спектакля, где пошла бы речь о новом поколении людей, которые сейчас, к сожалению, появилось, и мы все часть этого поколения. Это поколение людей, пострадавших, кто-то напрямую, кто-то не напрямую, абсолютно по разным мотивам пострадавшие от этой войны безумной. Такой тип людей. Как бы объединили наши усилия, у меня была идея сделать персонажа в первую очередь. То есть не то, чтобы Толя Белый выходил и читал стихи, как он это прекрасно, без споров, умеет. У меня было предложение сделать так драматическую историю про такой микс персонажа, как либо беженец, либо там эмигрант и так далее. И вот возникла такая почти чаплинская история с и стихами, и с нашими собственными текстами. Это такая рефлексия вслух, практически онлайн-рефлексия в живом таком виде, с импровизацией, с нашими сегодняшними мыслями на тему того, в каком мы времени сегодня оказались. Это очень важно, когда у тебя, как у режиссера, как у художника, как у актера, у кого угодно, возникает возможность высказаться, потому что если это в себе копить, можно от этого, конечно, с ума сойти. И в этом смысле, и не только в этом, практически во всех смыслах, этот спектакль стал для меня большой возможностью просто высказаться.
А скажите, пожалуйста, Итоля, Егор, было ли для вас неожиданностью такой удивительный резонанс, такой отклик публики в самых разных городах и странах? И что для вас самое важное из вот этой вот обратной связи, что вы почувствовали? Потому что тут надо все-таки сказать нашим зрителям, напомнить, что действительно это спектакль, это не журналистское высказывание, не текст, это некий образ художественный, и это, безусловно, художественный язык, и это требует зала, полного зала, здесь по зуму не сыграешь. Это для того, чтобы было дыхание ответное. Вот что вот в этом ответном дыхании, ответной реакции для вас было важным, может быть, даже неожиданным?
Я попробую поделить ответ на две части. Мне кажется, стоит сказать, что безумно важно было поставить этот спектакль, создать этот спектакль в первую очередь в Израиле, в той стране, где ситуация нахождения под обстрелами, она безумно знакомая. В этом смысле та публика, которая там живет, это люди, которые это понимают, чувствуют, это люди, которые 30 лет назад, кто-то раньше, кто-то позже, уехали из развалившегося Советского Союза. То есть это публика, которая тематически, она близка как бы нам. И они приняли этот спектакль, вопреки нашим ожиданиям, неожиданно как своих.
Услышала про себя, да?
Да, эта публика услышала про себя. Это был какой-то просто невероятный шквал эмоций у людей. Это были там вот первые три спектакля, это были полные залы. Ну, я такого не видел очень давно, когда просто зритель весь там в слезах. От этого еще и у меня тоже накатывал, потому что я там на последнем ряду, даже за последним рядом смотрел, как то ли я переживал дико. Видел, как люди выходили во время спектакля. У меня это впечатление надолго осталось. Я думал, что они уходят со спектакля. Я выходил, ну, от нервов, естественно, покурить. И вижу, эти люди, пока я выходил курить, они стояли и проплакивались, как бы. Проплакивались и возвращались в зал все до единого, то есть никто не уходил. И вот эта картина зрительского восприятия вот этой темы, увидя это, я понял, что мы сделали то, что нужно. То есть мы попали в точку. В целом ощущение, что восприятие зрительское, оно сходится с израильским во многом. Разный менталитет, по-разному устроена жизнь людей в разных странах, это понятно, разные оценки, но в целом восприятие людей вот этой больной темы, которую невозможно воспринимать равнодушно, человек, пострадавший от войны, ну, как сказать, потому что эта тема, она всем близка оказалась сегодня, потому что это очень восприимчивая, ну, беспроигрышная тема.
Болевые точки любого общества, да?
Немножко дополню. Просто я хотел бы еще сказать, что как-то мы сейчас так немножко начали хвалить это сами себя. Мне кажется, если объективно посмотреть на то, что произошло, то, что мы сделали, несомненно, это как бы актуальная очень тема. Она живая, она больная, она открытая рана, кровоточащая, да, где бы ты ни жил и что бы с тобой ни происходило, все равно она из-за того, что по жанру это такой монолог моего персонажа, именно персонажа, я хочу подчеркнуть, что его придумал Егор, за это ему огромное спасибо тоже, да, что действительно у меня изначально была другая идея читать стихи и там с музыкальным инструментом, ну, сделать программу. Егор предложил мне совершенно новый и для меня челлендж, то есть это был такой вызов, потому что в амплуа трагического клоуна, каковым является мой персонаж в этом спектакле, я в России не был востребован в течение всех там 25 лет, что я служил в театре. Никогда, только в «Пленных духах» я играл там, да, был в острой эксцентричной форме. Спектакль никогда больше давали все героев, там, любовников.
Не в «Растенников», да?
И в «Растенники» тоже были, да. Но вот такого, в таком плане, и в таком интерактиве, в прямом контакте со зрителем я нахожусь, мой персонаж, и я нахожусь в течение полутора часов в прямом, постоянном контакте со зрителем. Такого еще не было. И это было для меня такой актерский тоже профессиональный вызов. Я бы, да, хотел подчеркнуть еще, что этот спектакль, он, конечно же, прям вжил сегодняшнего дня. Он об этом, обо всем. И он, помимо художественной нагрузки, которая там есть, да, есть образ спектакля, есть персонаж, все это придуманные линии, драматургии и так далее, и стихи туда вплетаются, как некий тоже разговор со зрителем. Как вам сказать? Вот в этом жанре, в таком прямом, была огромная ответственность, чтобы это не свалилось в конъюнктуру и в игре на этой теме. Невозможно на этой теме играть, мы бы были последними подонками, если бы это сделали. Поэтому такое прямое эмоциональное, прежде всего для меня, гражданское высказывание, своего рода обоюдная терапия. Это правда. Этот спектакль несет в себе терапевтическую такую функцию. Им действительно надо выплакаться, мне тоже. Надо выкричиться, из себя все это выкричить. Только в таком, я как бы, да, хотел просто подчеркнуть, что вот только в таком очень честном, прямом, лобовом, если хотите, воздействии эмоциональном, только вот в таком ключе этот спектакль как бы и должен и существовать. Мы понимали это, что мы сейчас говорим о том, что происходит сейчас с людьми. И ладно мы лишились там родины, мы лишились домов, мы не лишились жизни, мы лишились своих близких. Слава Богу, у нас по сравнению с людьми, которые пострадали от войны впрямую, как бы да, все хорошо. Поэтому говорить об этом нужно максимально честно. И, наверное, вот, как мне кажется, залог такого отклика зрительского — это наша честность с Егором. Это то, что мы не сделали спектакль какой-то, да, где вот я что-то там играю. Это вот максимально не игра, это максимально не театр. Человек живой, который с тобой разговаривает о том, что с ним произошло. И вот этот ключ трагикомический, трагифарсовый, да, который Егор так импонирует, и Чаплин, один из любимых его персонажей, и мой персонаж гоняется за лучиком, мы сделали прямые цитаты Чаплина. Как мне кажется, сейчас время таких прямых высказываний. Да, не стесняясь, все это туда вот вставили, сделали, ну, почти не спектакль. Это вот максимальный уход от чего-то театрального. Я все время с себя стираю, как бы сознательно срываю все вот эти вот свои там, штампы, какие-то штуки и так далее, да, наросшие. Мне кажется, вот в этой честности, в этом прямом разговоре и прямых эмоциях, когда человек на твоих глазах, да, я стараюсь это каждый раз как бы, да, прожить и так далее. Конечно, зритель, он подключается мгновенно, и происходит вот это соединение с залом. Вот что я хотел бы сказать, чтобы, знаете, так не то, что мы там сотворили какое-то чудо, мы просто очень честно это все сделали.
Еще пара вопросов по спектаклю «Я здесь». Правда ли, что вы корректируете контент, что называется, извините за ужасное слово, применительно к художественному произведению, но тем не менее, что вы меняете, добавляете или убираете какие-то тексты в зависимости от страны, где вы играете этот спектакль, или это уже мифы какие-то, апокрифы вокруг этого спектакля?
Нет, это абсолютная правда. Спектакль сконструирован так, что наш персонаж, вот мой персонаж, это действительно человек, который бежит куда-то, да, от чего-то куда-то. Мы с Егором там его какую-то репетицию дали ему определение в сегодняшнем дне «homo lost». Да, как бы человек потерянный. Из-за того, что у нас этот спектакль действительно находится в интерактиве со зрителем постоянным, как я сказал, и он решен в таком абсолютно в клоунском ключе, то начинается вообще с интерактива со зрительным залом, и вот этот кусочек, где мой персонаж реально попадает не то что в страну, а в определенный город. И как бы он сегодня с утра попал в первый раз в этот город, и, значит, нужно дать информацию об этом городе, какую-то смешную, неожиданную, интересную. И именно об этом городе. И именно приметы этого города, приметы народов. А в том же Тбилиси, когда мы были, у нас сложился великолепный текст. Мы что делаем? Мы вечером предыдущего дня или утром этого же дня, когда спектакль, просто заходим в интернет с Егором вместе, или там, а я один, когда Егор занят. Набираем, у меня уже отработанная схема. Я захожу в браузер, набираю «интересные факты о Тбилиси». И мне, значит, выпадает 25 интересных фактов. Я сижу, выбираю. Мы потом, значит, Егор выбирает. Мы потом это все складываем. Вот как было в Тбилиси, мы сели в лобби отеля, сложили наши обе информации, что он нашел, что я нашел. И плюс какие-то еще живые, абсолютно вот сейчас в моменте найденные истории, вдруг пришедшие к нам. Вот в Тбилиси было так. Пришел наш продюсер и сказал, слушайте, я сейчас видел таксиста. Каждой девушке, которая садилась в его машину, дарил цветок. Она говорила, что такое? Он говорит, а такой сегодня день, я хочу так вот дарить. И вот из этих вот таких вот очень живых, очень настоящих моментов складывается, мы вместе складываем историю этого персонажа в этом городе. То, что он сам нелепый, смешной, растерянный. Он встречает каких-то интересных людей. Он там видит белье развешенное, оно ему падает на глаза, значит, в том же Тбилиси, если там, да, вот эти вот бельевые веревки знаменитые, да. Там, не знаю, свалилось ему на голову чей-то, значит, предмет туалета. Ну и так далее. Там он заходит за угол, тут хинкали, тут собаки бездомные, тут, значит, этот таксист. И вот из этого каждого из этого складывается история о каждом конкретном городе. И это так подкупает зрителей, это как бы в начале спектакля происходит, в первой части. Тюнингу так располагаем к себе, что, ребята, мы знаем о вашем городе такие вещи. Это очень располагает зрителей, очень хорошо это. Ну, а потом уже мы меняем ключ повествования, это стихотворение, и зритель начинает понимать, что же с этим человеком не так, почему он тарахтит. Он, не останавливаясь, говорит, захлебываясь сам себя, мысли бегут впереди него, он все время говорит, говорит, говорит. И потом мы только начинаем понимать, а почему, что же с ним произошло. Но вот этот момент каждого города, не то что страны, это абсолютная правда.
Да, это абсолютно живая штука. Каждый раз от города к городу. Я сейчас не присутствовал, к сожалению, вот на гастролях по разным причинам в США. И мне в этом смысле очень интересно, что ж там Толя сказал про Нью-Йорк, что про Чикаго. Причем я подразумеваю там про каждый город целой страны разные тексты. Там потому что разные живут люди. Я просто могу еще сказать, что это вот те несколько раз, которые я попробовал, в Израиле мы вместе сочиняли, на Тбилиси сочиняли вместе, Германию вместе сочиняли. Латвия, Литва, Эстония тоже вместе, да. И я поймал себя на том, что я сам просто невероятные какие-то вещи узнаю про эти страны, про этих людей. И это дает просто какое-то огромное количество знаний нам самим, а еще и воспитывает как бы какое-то, я не знаю, как это назвать, но какое-то хорошее чувство солидарности, уважения. Ты проникаешь в какие-то внутренние проблемы каждой из этих стран, потому что у каждой страны свои болячки, у каждого народа свои болячки, у каждого народа своя рефлексия. И ты, когда про это узнаешь, ты понимаешь, что очень много у нас общего. И что речь, когда этот спектакль о конкретном персонаже, но на самом деле ты в этот момент понимаешь, что он и о них тоже, и о тебе, и у вас очень много общего. Вот это единственное, что я мог бы добавить, потому что Толя как бы все сказал.
Еще один вопрос, тоже про публику. Поскольку сейчас, конечно, невероятный бум таких вот гастролей и турне русских, российских артистов, которые, как вы точно определяете, бегущие от войны во всех смыслах этого слова, старающие себя как-то дистанцировать от путинского режима, от тех людей, которые эту войну развязали, и для людей, у которых есть возможность говорить, будь то журналисты, музыканты или артисты, или писатели, это невероятная важная, а может быть даже единственная форма самовыражения, чтобы сказать миру, почему я не в России, почему я оттуда бегу и почему я проклинаю сегодня эту власть и руководство сегодняшней России. Но не секрет, что русскоязычная публика во всем мире, которая здесь живет давно, в отличие от нас с вами, и которая очень четко и давным-давно сформировались свои представления о прекрасном, и в том числе о прекрасной России настоящего. Ну, условно это можно назвать там ватой, но скажу так толерантно, что это люди, которые являются, ну, по сути, такими вот апологетами нынешней власти, которые считают по-прежнему Владимира Путина человеком с яйцами, который типа там факт показал Америке и прочий набор всей этой ерунды, которую не вам рассказывать, вы все ее знаете. Короче, публика разная. Чувствуется ли это на ваших спектаклях? Не было ли каких-то проявлений какого-то недовольства, когда человек пришел, заплатил за билет, а ему тут впаривают антивоенную, антипутинскую позицию, а он-то как раз за, он-то как раз считает, что типа все идет хорошо и все по плану, и Россия вперед. Я все это упрощаю, но вы понимаете мой вопрос.
Я могу только сказать одну вещь, что у каждого спектакля, как мне подсказывает мой, пускай маленький, но какой-то опыт, у каждого спектакля свой зритель, как бы те зрители, как говорите, тот контингент зрителя, он, ну, попросту не ходит на наш спектакль, потому что не помню, чтобы мы замечали, ну, может быть, там 1-2 человека были, но никакого инцидента, во-первых, не было, во-вторых, просто, ну, они же понимают, что определенного спектакля есть какой-то контекст, какое большинство людей ходит на этот спектакль. Ну, тут в этом смысле лично я такого на этом спектакле на нашем не замечал. Хотя, да, я знаю, что вот публика бывает разная. Ну, что тут поделать? У нас нет задачи переделывать публику, созывать тех людей, кто там поддерживает весь этот ад, созывать на наш спектакль. Такой цели нет, да и они не придут, наверное. Надо просто продолжать делать свое дело, делать его для тех, кому это нужно. Это нужно нам, это нужно большому количеству зрителя. Вот мы с этим зрителем и встречаемся. Какой-то зритель не доходит. Ну, ничего страшного. Я не вижу в этом никакой проблемы.
Спектакль основан на текстах, написанных после 24 февраля, антивоенный спектакль. И та часть публики, про которую ты говоришь, они действительно просто уже не идут туда. Я недавно в Америке буквально вот столкнулся один раз с тем, что приходила группа, ну, женщин, они подружки, да, из них там вот, допустим, две, они там, да, они были очень подключены, они там прорыдали и так далее, всё пережили, а остальные четверо вышли абсолютно, абсолютно ровными 36,6. И как бы те две, я просто общался с одной из них после, и знакомая, она как бы говорит: девчонки, а чего, говорит, вообще никак не попало? Он говорит: слушайте, ну вот он там что-то страдал, мы что-то не поняли, а чего он так страдает? Как бы, ну, эта война же идет на Земле всегда и везде, и там, не знаю, за все время существования человечества войны не было, там, я не знаю, 4 года, в остальное все время была война, она всегда идет, везде идет война. А чего он так вдруг страдал? Я так опешил немножко от этого, потому что, конечно, нам это близко. Я к тому, что есть, конечно, определенная часть населения, особенно за большой водой, да, которая, ну вот у нее все хорошо, и им-то так далеко, и это понятно. Они вот так, как ты правильно говоришь, Ксения, дистанцировались, mm-hmm. да, такой инстинкт самосохранения, дистанцировались, говорить: ну, ребят, это не наша война, это где-то там, за большой водой. Ну, у нас тут все хорошо, у нас тут яхты, клубы, солнце и так далее. Люди такие люди.
Постойте, давайте выйдем из зала. В конце концов, вы же тоже живете не все время в театральном зале, не только с публикой общаетесь, но и просто с людьми в своем новом окружении, у каждого свое. Наверняка вы сталкивались вот с такими проявлениями, которые очень популярны, в том числе и в российском обществе. Здесь мало чем отличаются. Типа, не все так однозначно, все правда не знаем, везде всю жизнь идут войны, а вот Америка бомбила, а вот ей можно, а вот если бы не мы напали, то они бы напали. Мозоли на языке от этих всех штампов пропаганды, которые действительно с удовольствием пожираются не только публикой внутри России, которая сидит у телевизора, но и вполне себе старыми проверенными иммигрантскими кругами в самых разных странах. Если вы с этим сталкивались, я не верю, что нет, вы как-то вступаете в контакт с такими людьми? И считаете ли вы, что вообще возможно каким-то образом этот контакт установить и говорить про это? Или это бесполезно, не стоит ввязываться?
Понятно, что мы все с этим сталкивались, будем еще сталкиваться. Но я могу сказать, что, может быть, в это сложно поверить, но подавляющее большинство тех случаев, когда я сталкивался с людьми, которые либо поддерживают это, либо считают, ну вот, как, что не все так однозначно или что-то вроде того, ну, не хотят даже думать об этом, потому что это выход из зоны комфорта или что-то еще, у каждого свои причины, наверное. Большинство таких случаев были у меня с людьми, которые сейчас живут в России. Я этим не хочу сказать, что те люди, которые там живут, большинство из них думают, они так однозначно. Нет, это не так. Я просто говорю про свое окружение, про людей, с которыми я общался, с которыми я, может быть, учился, с которыми я когда-то дружил. И я заметил еще вот одну вещь. У меня полностью практически выместился круг общения. Я не знаю, ну, может быть, это много у кого так из тех, кто уехал. Причем я не сразу это понял. Я в какой-то момент это осознал, у меня хватил шок, потому что я понял, что я просто окружен новыми людьми, абсолютно другими. Я вообще не жалею о том, что этот круг заместился. Это прекрасные люди. Я не хочу сказать, что они лучше, чем те, с кем я общался раньше. Тут вообще не об этом речь. Речь о том, что это новые люди, новое окружение. Это практически новая жизнь. Ну, никто из них не отличается в плане, ну, как бы оценки того, что происходит, от моей точки зрения, да. Мы же общаемся с теми, кто нам близок по духу, мы же не можем себя насильно заставить общаться. Но это зависит от профессии. Есть профессия, которая, ну, вынуждает к этому по профессиональным там требованиям. Это я могу понять. Там журналистика, например. Режиссура в каком-то степени тоже. Там актерское мастерство тоже. Оно все завязано на наблюдении, на общении с разными совершенно людьми. Тебе надо понимать психологию. Но так уж вообще, если генерально говорить, у меня практически нет никого из окружения, кто поддерживает. Я знаю, что их очень много, но эти люди как-то вышли из круга общения за полтора года.
Я сейчас, может быть, скажу какую-то такую мысль крамольную, резкую и так далее. Во-первых, я бы назвал это пересборкой. Вот за этот год действительно произошла внутри меня большие изменения. Во-первых, я практически не общаюсь ни с кем из Москвы, из моих прежних знакомых, друзей. 1,5 человека, как бы, да, который изредка переписываюсь. Из театра никто. Ты знаешь, я сначала рефлексировал, переживал там и так далее. А сейчас очень произошла смена оптики, что называется. Я пачками отписываюсь в Фейсбуке, постят там себя на красных дорожках, да, делают вид, что как бы все, ничего вообще не происходит. Эти люди когда-то, я с ними был знаком, с кем-то дружил. Вот я сейчас без какого-то вот прям сожаления. Я беру и отписываюсь. Потому что вдруг внутри себя почувствовал, что надо освободить место в своей жизни для нового. Для того, что нужно мне. Для того общения, которое будет... Вот мне вот надо с ними еще продолжать общаться. А вот мне не надо. Я говорю это сейчас с болью, не никакого белого пальто. Я вижу, и это факты, это не я не придумал. Люди, к сожалению, еще раз повторяю, живущие в России долго-долго, хорошие, замечательные. Вот мы сегодня буквально общались здесь, в Израиле, с одним московским товарищем, продюсером, который рассказывал историю нашего общего знакомого. Мужик классный. Классный, добрый, офигенный мужик, мы все его знали кучу лет. И в какой-то работе он говорит, нет, я, вы знаете, сейчас не буду произносить вот этих слов, потому что там говорится что-то неправильное, там Россия как-то неправильно, в неправильном свете преподносится. И этот человек прекрасный, у него душа огромная, но с течением времени вот эта вот водичка, вот это я не знаю, как это назвать, да, точит, то, что точит вот мозг, она пробивает эту брешь, и люди, ну не знаю, как это назвать, сходят с ума или пропаганда делает свое дело, черное. И они вот все, они становятся как бы вокруг враги, вот в этой риторике они начинают жить, паранойи вот этой параноидальной, и все. Я понимаю, что усилия мои тщетны по сравнению с той иглой, с тем вот этим ядом, который вливается в их там уши, сердца и души. Я ничего не смогу сделать, я поэтому вычеркиваю. Я вычеркнул очень-очень многих людей за этот год, очень много. Как ни странно, вот этот закон сохранения энергии, или не знаю, как его назвать, я здесь, в Израиле, и вне Израиля, сейчас в Америке, в Германии, приобрел очень много новых знакомств с прекрасными людьми, которые живут не в агрессии, они, у них нет вот этого какого-то человеконенавистничества, там еще чего-то, злобы к России нет. Они нормальные люди. Они просто хотят что-то делать. И еще хочу сказать про изменения в себе за этот год. То, что сделали мы этот спектакль, то, что потом там, в Гешеве у меня что-то происходит, еще что-то происходит, читки там делаем мы, там, благотворительные какие-то вещи. Я понимаю, что вот этот ресурс мой энергетический сейчас вот как бы вдвое больше работать, втрое больше работать. Конечно, это... наше единственное, да, что то, что мы спасаемся этой работой, себя спасаем, там, чтобы не сойти с ума, не опустить руки и не впасть в глубочайшую депрессию, потому что в это можно впасть в любой момент, видя по тому, как что происходит в мире, как помогают, не помогают. Да, все это основано на каких-то играх, деньгах, власти и так далее. Глядя на все это, можно просто вот лечь и не вставать уже. Внутри меня как бы я выбрал другое, я выбрал удвоенную работу, утроенную работу. А вот на зло как бы всему происходящему, да, это единственное, что я могу сделать. Да, я за счет этого выживаю. Я буду делать то, что я могу делать, буду делать этого много, потому что это мое сегодняшнее спасение, оружие, все что угодно. Это вот моя жизнь. Вот эти вот я вот и про изменения, если говорить, то они вот такого порядка произошли.
Если говорить вот про ту самую оптику пресловутую, я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь, и сама это почувствовала и на своем круге общения, и уж такие связи у меня разорвались, такие страшно близкие, многолетние, что даже вот и не передать. И это при том, что речь, как я понимаю тоже Толю, речь идет не о тех оголтелых ястребах войны, которые голосуют за войну, какие-нибудь там певцовые и прочие, вот эти все дюжевые и прочие придурки, которые там рассказывают, что вы должны там все приползти обратно на коленях, покаяться. И мы будем решать, кого мы возьмем обратно в нашу великую, прекрасную Россию настоящего, нашу Северную Корею, а кому скажем «давай, до свидания». И вот эти все люди рассказывают про то, как тут все чуть ли не дворниками работают, никому не нужны, все эти мантры мы знаем. Тут важно понимать, что мы говорим о людях, с кем, казалось бы, не должно быть разницы никакой в мировоззрении, в оценке событий. Но вот та самая оптика, это та самая тонкая настройка, у меня есть своя версия, это люди, которые не смотрят пропаганду. Но она дошла до такого масштаба, как говорит мой бывший шеф, тотальная пропаганда. Она как радиация проникает даже при выключенном телевизоре. Что вот эти зерна сомнения, они проникают даже в самых, казалось бы, совестливых людей. Не знаю, слышали ли вы, наверняка слышали речь Алексея Навального, которую он построил как раз вот на той парадигме, которую когда-то предложил Юрий Лотман, да, что такое вот человек рефлексирующий, совесть и интеллект. Вот мне кажется, вот здесь вот как раз точка разрыва находится. Это он, как, мне кажется, он точно угадал. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, что Егор скажет.
Ох, это довольно сложный вопрос, катастрофически сложный. Если речь идет о рефлексирующем человеке, то, что сегодня происходит, это же не просто война, да, там, одной страны с другой. К сожалению, если говорить про Россию, это продолжающийся до сих пор процесс разложения империи, который продолжается, ну, как бы 100 лет, по сути, да. И причем Советский Союз, это, на мой взгляд, тоже такая большая часть этого. Не претендую ни на какую истину, но мне кажется, что это была такая некая пробка, затычка, пауза в вопросе разложения этой империи. И он сейчас это продолжается. И, как оказалось, просто для меня самая страшная вещь — понимание того, что 90-е оказались каким-то обманом. Помню это время. Я вижу своих родителей и вижу в них глаза скорби, пустоты, потому что я понимаю, что, конечно, и мое поколение тоже относится к этому, но в большей степени поколение моих родителей — это поколение обманутое, потому что на их молодость выпало какое-то ощущение свободы, которое просто пришиблось вот так вот, ну, одним ударом, большой, но медленный удар, который мы все немножко профукали. Да. У меня немножко другая ситуация, потому что у меня другое поколение. У меня нет такого удара по мне, как у вас, но и я вас как бы понимаю. И я настолько вас понимаю и чувствую, потому что я своих родителей вижу, я с ними об этом говорю, что я не знаю, как вот просто так вот сейчас взять и одним предложением ответить на ваш вопрос, потому что это, ну, на мой взгляд, это просто какая-то огромная катастрофа, которую мы даже не начали обсуждать.
Абсолютно.
Идет война,
правда. И, да, это расплата.
Ну, происходит какой-то ад внутри России, который, последствия которого еще не видны. И я их чувствую. Я же как бы не историк, я не претендую ни на какие истины, ни на какие факты, знания. Моя профессия — это такое, как говорил один из наших педагогов потрясающий, мы занимаемся мирочувствованием. Вот это мирочувствование, оно мне подсказывает, что... Ну, то есть оно заставляет меня нервничать каждый день.
Давай так спрошу, Егор, про мирочувствование. А как формировалось твое мирочувствование? Из чего вообще ты складывал свою картину мира? Почему, в конце концов, сейчас, когда началась война в 22-м году, ты оказываешься за пределами страны, по сути, скитаешься, пока еще не понимая, где будет твой настоящий дом дальше, и даже не понимая вообще, что будет-то дальше, как дальше строить свою жизнь, что случилось, когда в тебе вот это чувство возникло, это внутреннее сопротивление, скажу я так, той несправедливости, которая сложилась в России за долгие-долгие годы.
С одной стороны, я могу сказать, что я не думал о том, что происходит до начала войны. Конечно, я думал об этом, но, как и огромное большинство людей, разных людей, умных людей, творческих людей, я продолжал верить в то, что просто невозможно поверить, да, в то, что начнется, превратится это все в такое, в огниво. Но оно превратилось. И именно 24 февраля, вот, в общем, это был самый страшный день. С каким наркотическим трипом его сравнить, потому что сколько я перемолол внутри себя позиций, ощущений, каких-то мыслей за весь этот день, что в итоге 24 числа вечером я уже понимал, что как бы да, на 99% я уже почти в самолете. Ну, как бы я уеду. У меня был тогда период выпуска спектакля в одном из московских театров, и я не мог просто по работе уехать в этот момент сразу же. Только я довел выпуск в первой половине марта, я поехал в Израиль, предварительно собрав документы. Я поехал, у меня было $200, жил сначала у тети, потом у меня было 2 ночи, когда я ночевал на пляже Тель-Авива, Толя об этом не знает. Было весело, и я на всю жизнь запомню этот день. Я получил уже гражданство там на 4-й день, и я сплю на пляже, я был с 2 рюкзаками, как наш персонаж в спектакле. Так сцепил руки, чтобы пока я сплю, никто у меня не украл рюкзак, на всякий случай, ну, привычка, видимо. И я просыпаюсь утром где-то в 7 утра или в 8 утра, того, что меня кто-то будет. Поднимаю глаза, и меня будет полицейский пляжный. Говорит мне что-то на иврите, я ему говорю: простите, я пока не понимаю иврит, я только-только там, как бы, ну, мы на английском. И дальше он мне говорит: документы ваши какие-нибудь дайте. А я думаю: так, ну я же получил гражданство. Я сейчас ему покажу свой тудат зовут свежий. Он его посмотрел на меня, а я лежу, но я даже не успел встать, я лежу на пляже. Просто лежу перед ним, в ногах у него. И он мне говорит: поздравляю с получением гражданства. Добро пожаловать. И пошел.
Отличная какая зарисовка. Я хотела тебе сказать по поводу родителей. То, что ты сказал, мне кажется, что и здесь тоже мы не слишком отличаемся в наше поколение, потому что наши родители, я так понимаю, что Толина тоже приблизительно такого возраста, как мои, они тоже пережили такой облом, когда они пережили так называемую оттепель. И тоже у них была вот эта вот попытка свободы, попытка освобождения от сталинского кошмара, попытка перезагрузки, что называется, истории. Ну пусть, да, была вот эта некая вера наивная в социализм с человеческим лицом, но никуда не деться, потому что другое вообще никто не предлагал и быть не могло. Но сам факт того, что они это пережили, а потом точно так же, как и наше поколение, пережило вот облом, что называется, как потихоньку стало это скатываться опять тем же самым способом общения с государством, с гражданами, пошли новые сроки, пошли новые диссидентские дела, пошли психушки. Вот в брежневское время особенно было популярно вот эта вот система расправы с инакомыслием. Это сказать, что они сумасшедшие. Вот, собственно, сейчас переживаем то же самое. Я тоже своим родителям задавала, не знаю, как Толя, вопрос. А как? Как вы позволили? Почему все обратно? Вот почему вы опять прячете те книжки, которые выходили совершенно легально в 60-е годы, издавались? Сегодня вы опять их прячете в подвал, под подушку, чтобы никто, не дай бог, дочка в школу не принесла какую-нибудь там книжку, которая вышла во время оттепели. То же самое.
Параллели очевидные, конечно, лучше всего. Похоже, но действительно сейчас не похоже только то, что действительно правильно ты говоришь, кроме социализма, коммунизма там, и так далее. В те времена наши родители ничего другого представить себе не могли. Сейчас все-таки выросло поколение людей, которое вкусило, вдохнуло этот запах свободы. И он действительно был какое-то время. И у меня огромное, конечно, разочарование в принципе. Знаешь, как я для себя определил, что-то я подустал от истории государства российского. Понимаешь, как бы, если вот так вот посмотреть, да, вот трезвым, смотри, абсолютным взглядом, когда вот абсолютно все последние очки, розовые, голубые, какие угодно, упали с моих глаз, я, ну, правда, не вижу, по крайней мере, на своем веку точно ничего хорошего в том, что сейчас там происходит в России. И поэтому это, опять же таки, дает силы здесь делать свою жизнь, строить свою жизнь дальше, жизнь своих детей, жизнь своей семьи, свою собственную, в другой парадигме. Буду играть на иврите? Я буду играть на иврите. Я могу играть на английском? Я могу играть на английском. Закрылась одна дверь, открылось множество других. У меня энергия вся эта уходит только вперед, и этот вот спектакль в Гешере, который мы выпустили с символичным названием «Не смотри назад, не оглядывайся назад». Это вот то, что, чем я сегодня живу.
Давайте немножко об этом поговорим, о перспективах. Все-таки есть каждому что рассказать. Я хотела у Толи спросить, как, в принципе, вообще встретила вот старое поколение творческих эмигрантов, новых пришельцев. Я имею в виду театр Гешер, в котором работают мое поколение. Это Лиля Макарова, Шейли Рут, ее сейчас зовут, да? Это прекрасная Женя Додина, которую я просто вот мы с ней учились на параллельных курсах. Там я сейчас вижу крымского актера Уманец. Прекрасный совершенно парень. Я очень рада, что вот он там. И вообще это такой, как бы, что называется, наш театр. Мы его очень хорошо знаем, помним. Тем более основу его как раз составляли вот выпускники ВИТИСа когда-то, Евгения Арье. Как встретили вас? Вас в широком смысле этого слова, вот новеньких.
Ты знаешь, вот опять же такие, вот мы рассуждаем категориями такими российскими. Но как вас там встретили старожилы? Как старички-то, как бы у вас? Что там они? Колеса не вставили, иголочки-то не подсовывали в платьишки. Знаешь, как бы, а тут настолько все другое, что, правда, я до сих пор там год прожив больше, не перестаю этому удивляться, что ну нету здесь какого-то вот, встретили так вот как бы немножко искоса, да, взглянув и как бы так немножко так приглядываясь. Я не знаю, чем это объяснить. Это просто какая-то совершенно открытая позиция человеческая, не там творческая, а человеческая. Здесь рады люди. Ну, видишь, тут еще как бы Израиль, да, как бы парадигма государства, когда тот, кто приезжает, в него возвращается, и вот с этим все, что связано. Это не эмиграция, это возвращение и так далее. Это не изучение языка, а его воспоминания. Конечно, много проблем. Молодым ребятам очень тяжело здесь, очень дорого. Но человеческие нам открыты, очень рады. Правда рады. Они, как бы, здесь ребята, которые давно здесь живут, и тот же Саша Демидов, который в Гешере, вот, да, один из, звезда Гешера, там, Варье играл в главные роли, там, все. Сейчас театр в большинстве своем уже ивритский, там, как бы, ребята израильтяне в основном. С той плеяды Арьевской остались там человек 7-8. Но они очень рады, они прям вот истосковались. Они, ребята, как здорово, как мы рады, что вы здесь, и вы действительно там новая кровь, и Миша Уманец, которого мы вспоминали, и Поля Пахова из «Современника». То есть такая собралась сейчас как бы солянка, очень неплохая, качественная, как мне кажется. Мы тут делаем что-то, у кого как получается. Вот буквально на днях, там, вчера, позавчера, Playhouse Tel-Aviv, это такой киноклуб, который сделал Игорь Маргулис, местный продюсер, тоже наш молодой человек, он уехал там в Израиль там 6-7 лет назад, продюсер, он сделал киноклуб, где катает, закупает на кинорынках качественное европейское кино, фестивальное, то кино российское, которое уже не покажут в России. Вот он был недавно показ, Роднянский к нам приезжал, «Мама, я дома» с Ксюшей Рапопорт и Юрием Борисовым. В этом же здании площадка, театрально-концертная площадка. Мы сейчас играем, такую сделали из читку соломоновской пьесы Артура Соломонова, как мы хоронили Иосифа Виссарионовича, довольно-таки известный уже во всем мире, он делает эти читки. И здесь Рома Феодори сделал такую читку, уже почти спектакль. Мы все равно с папками, читка, а театрализованная, с оркестром, с живым на сцене. Вот мы все там соединились, и вчера пришли люди... Боже мой, говорит, ребята, какая свежая кровь, как это здорово, как нам это нужно. Потому что была пандемия, все там порушилось, да. Сейчас очень многие не могут приехать. Из России сейчас вообще мало кто сюда может приехать и мало кого привозит. Ну, потому что здесь очень, очень кошерная публика, очень четко определившая свою позицию. Тут какие-то, прости господи, неумные люди придумали привезти сюда Ольгу Бузову. Израиль сделал так, что ее концерты отменили, просто публика сделала так заявление, что отменили все концерты ее. Вот сейчас, за этот вот год, да, когда военная алия, так как нас называют, уже здесь сформировалась, люди освоились, осмотрелись, и начинается движение более глубинное, поиск финансов на уровне Кнессета, поиск инициатив на уровне продюсера, поиск материала актеров, соединение, как это можно сделать, чтобы здесь абсолютно все условия для того, чтобы сделать здесь базу, хорошую фундамент, продакшн и возить это по миру, как, собственно, сейчас вот мы все и существуем.
Вот, Егор, тогда расскажи вот про свою идею, я не знаю, в каком она сейчас состоянии, создать такой вот международный русский театр. Как ты это видишь? И есть ли вообще перспективы? И в какой стране это возможно?
Я только буквально чуть-чуть поправлю вас. Это международный открытый театр. Это ни в коем случае не планируется как международный русский театр, потому что
важно.
Мы бы не хотели уходить в русский театр в изгнании и так далее. Да? Это идея, которая берет свое начало где-то как раз полтора года назад, примерно чуть-чуть даже до войны, я думал о том, чтобы создать какой-то коллектив еще в Москве. Коллектив артистов из разных стран и на почве соприкосновения этих артистов из разных стран создать какой-то спектакль как результат диалога разных культур и разных людей, как минимум, да, потому что я чувствовал уже тогда, что это какая-то важная вещь, которая там, может быть, не всегда можно описать словами, почему она важна, но, в принципе, сегодня уже, наверное, можно подобрать слова, как минимум, вопреки тому времени разлома и разлада, которое сегодня нас всех по разные стороны отправило, да. У меня сначала возник такой проект, сначала я его сам с собой так обсуждался с какими-то людьми, это был проект международного театра, без слова, открытый, просто. Просто потом я начал в Израиле как раз искать продюсеров. Я занимался этим несколько месяцев. Я встретил около 40, по-моему, я насчитал продюсеров, с которыми общался на эту тему. Очень многим это все было интересно, но, как у всех продюсеров это бывает, причины отказаться невероятно классно возникают на ходу во время диалога. Я, в принципе, понимаю, почему. Одна из причин, потому что я, как человек, который это предлагает, я, грубо говоря, человек без имени, да, на сегодняшний день пока что. Поэтому, может быть, я могу понять каких-то продюсеров, для которых важнее какое-то известное имя в афише или там в создателях, чем молодое поколение, которое пусть неизвестное, но горит какой-то работой. В итоге я нашел двух прекрасных продюсеров, которые не живут в Израиле, они живут один в Германии, другой в другой европейской стране. Это Саша Филипенко, она же Саша Лер. Она невероятно талантливый театральный менеджер. и театральный продюсер, и Гриша Сазанков. Mm-hmm. Вот. Это два прекрасных человека, которые схватили меня с этой идеей и начали ее вместе со мной развивать. И сейчас мы главным образом, просто активнейшим образом ищем разную поддержку для того, чтобы осуществить те планы, которые у нас возникли. Мы как бы составили бюджет, репертуар. Я забыл только сказать, самое главное вообще, в чем концепция, как бы идеи Международного театра. Тут просто есть необходимость, ощущение необходимости брать разных артистов, еще раз вот я повторю, разных артистов из разных стран, не только, да, русскоязычных, очень бы хотелось и украиноязычных, европейских, и немецких, и американских, и израильских артистов. И есть даже материал, который там мной предложен, который хотелось бы сделать, это несколько пьес, как некий первый пул этого, там, это первые 4-5 спектаклей, которые некий первый заход на создание коллектива. Спектакли эти планируются на разных языках, прям в моменте, то есть есть спектакли, которые просто на немецком, и просто на русском, и просто на английском. Кроме того, есть один спектакль, который хотелось бы сделать без слов. И есть отдельно спектакль, который просто хотелось бы сделать на трех языках.
Актер говорит на своем языке.
Не обязательно именно так. Это может быть прям, uh-huh. как сказать, могут все вместе говорить сначала на одном языке, потом все вместе говорить на другом. Но это, я должен тут важную вещь сразу сказать для тех людей, кто, да, понимает в театре. Ни в коем случае не форма ради формы и не игра на том, что актуально, что не актуально. То есть, мне кажется, в этом есть сейчас некая художественная, этическая необходимость. Я понимаю, что это довольно амбициозно звучит, но пускай, ничего. Все мы не без амбиций. Я бы хотел, действительно, у меня мечта такая, мне кажется, на всю жизнь она будет, увидеть зал, наполненный публикой из разных стран. И чтобы этот спектакль как-то их попробовал собрать, объединить, и чтобы они его все поняли. И чтобы они все вышли, смеясь или плача. Все вместе. Какая-то долгоиграющая, долгоидущая такая, да, перспектива, которую мы себе наметили, она именно вот такая у этого проекта. И отдаю себе полный отчет в том, что я не факт, что смогу это реализовать в ближайшее время, но я не стыжусь того, что я публично говорю о том, что этот проект нужно сделать. Я объявляю о том, что мы планируем его создать. И мы команда, которая держится друг за друга очень сильно и верим в этот проект. Мне кажется, что это театр, который сегодня нужен. И я знаю очень много артистов, которые очень хотели бы поработать друг с другом. Артистов, которые живут в Англии, говорят на английском языке, ну, это как бы местные англичане, которые хотели бы поработать с немцами в каком-то международном проекте. Русские, которые так тянутся просто, которым так нужен этот диалог от европейских каких-то мастеров. Эта необходимость, она есть абсолютно у разных людей. И мне кажется, эту возможность как бы надо устроить. Самое главное, чем мы сейчас заняты с ребятами, с продюсерами, это просто бесконечно каждый день подаем всевозможные гранты европейские и в Америке, и в Европе, и в Германии в том числе. Это, к слову, о том, где бы мы хотели это сделать. Я заметил, что культура сейчас находится в этом смысле в кризисе. То есть я не могу сказать, что среди русскоязычных людей, кто имеет возможность спонсировать разные независимые, негосударственные, театральные, не театральные, в общем, проекты, касающиеся искусства, в том числе театрального, не имеют популярности вот эти вот проекты почему-то.
Это объяснимо, я думаю, в нынешней ситуации. Послушай, он целый министр культуры в отставку ушел в Украине, и именно, как я поняла, в том числе и по этой причине, когда ему было сказано, что сейчас не до этого, что ищи частные, внебюджетные средства. Бюджетные средства сейчас на культуру тратиться не будут.
Мне говорят, что сейчас все на войну, грубо говоря. И на войну имеется в виду на поддержку Украины.
На победу, давай мы так скажем.
И я с этим не спорю. Я только хочу сказать, что культура – это не менее важная сегодня вещь. Я сейчас не говорю про русскую культуру.
Даже не произноси этих слов про великую русскую культуру, а то вообще никто не придет. Прекрасно, я понимаю, как бы вот и цель, и идею, она невероятно важна. Ну, собственно говоря, чем вы занимаетесь сейчас, чем вот то, о чем мы сегодня рассказываем, это уже культура. Но это культура, которая здесь и сейчас. В каком виде она сегодня востребована и нужна, как помощь человеку во всех смыслах, не только в смысле там ментальном, психологическом, но и материальном тоже. Я вот хочу, чтобы мы в конце успели сказать, что как много благотворительных спектаклей играется, в том числе и Толи, и его коллегами, связанных с помощью именно украинцам и гуманитарной помощи, и медицинской помощи. Та же самая читка, про которую Толи сейчас вспомнил, как мы хранили Иосифа Виссарионовича, она она была задумана Артуром, автором этого текста, именно как благотворительная акция. И это очень важно, он соблюдает все время. Я вижу, на всех афишах написано, что все средства идут, гонораров нет артистам никаких, но есть там прием туда-сюда, отель, если нужно, дорогу оплатить, зал арендовать. Та самая культурная акция, которая имеет высшую идею. И мне кажется, это очень важно. Ребята, надо, наверное, прощаться. Мне очень приятно сегодняшнее общение. Огромное вам спасибо за то, что согласились. Давайте так предложу в конце, поскольку, конечно же, подавляющее большинство аудитории нашей — это Россия, это люди из России, в том числе и ваши коллеги. Если есть какие-то слова, которые можно было сказать сегодня?
Я бы, наверное, все-таки сказал: берегите себя в таком большом-большом понимании. В спектакле «Берегите ваши лица» в Гоголе, с фразы Вознесенского, и я бы убрал последнее слово, но смысл оставил бы такой большой: берегите себя.
Не поверите, Толь, но я хотел что-то такое тоже сказать, поэтому присоединюсь.
Тогда я присоединяюсь. Берегите себя, пожалуйста. Сохраните себя, пожалуйста. Еще есть возможность сохранить себя. Пожалуйста, дорогие друзья, обращаемся мы к нашим друзьям и близким, и неблизким, и далеким в России. Хочу обратить внимание, что мы не впали в грех осуждения сегодня. Ни одной фамилии мы сегодня не обсуждали, никого. Только одну фамилию вспоминали, это фамилию президента-маньяка Владимира Путина. Но это почти уже нарицательно, это уже не фамилия. Спасибо большое моим дорогим гостям, Анатолий Белый и Егор Трухин. Все, что касается событий в культурной, профессиональной жизни, буду по мере сил и возможностей доносить, что называется, до аудитории всеми возможными способами все, что происходит в вашей жизни. Зрителей должно быть много, и зрители должны быть вам благодарны за тот путь, который вы сейчас для себя выбрали. Он очень непростой, с большими рисками сопряженный. И действительно, повторю, здесь очень важно понимать, что все сначала. Уж то ли как опытный артист прекрасно знает, что прошлых заслуг не бывает в этой профессии. Это так. Когда вообще все сначала, это огромный риск. И за этот год, путь, который прошел этот человек, я просто восхищен. Просто восхищен. Спасибо вам, ребят. До встречи в эфирах и в социальных сетях. Удачи всем. Счастливо.
Спасибо, Ксения.
Счастливо. Спасибо.